Комментарии на комментарии Бхагавана Шри Сати Саи Бабы Кешавасиву Панишаде.
Тот, кто знает знание и незнание, и то, и другое вместе, тот, переступая смерть благодаря незнанию, обретает бессмертие благодаря знанию. Ишавасия Упанишада, гимн первооснове всего сущего. Господь, намереваясь возродить мир, ниспослал человечеству веды через Хираньягарбху. А Хираньягарбха, в свою очередь, передал их своим 10 духовным сыновьям, включая Атри и Маричи. От них слово «вед» распространилось среди людей, передаваясь из поколения в поколение. По мере того, как вглубь времен уходили столетия и смещались материки, некоторые веды были утрачены или забыты, как слишком сложные для разумения.
Ведическое знание основано на так называемом тройном каноне – Прастхана-трайе. Упанишады, Веданта-сутра и Бхагавадгита. Из них Упанишады являются наиболее авторитетным и древним. Веды называются Апурушейя – нечеловеческое знание, которая не порождается в процессе эволюции человека, анализа, размышлений, обобщений и выводов, как это в мирских науках происходит, а нисходит от божественных существ. Нисходит, возникает в умах святых риши благодаря благословениям. Это другой тип знания, мистический, иррациональный. Он неизвестен современной науке. Это тип знания, который Абхинавагупта обосновал как саттарка-логику. Святой выполняет тапасию, делает садхану, призывает божественные силы. Божества внутри его каналов раскрываются, и призывается великое вселенское божество. Оно нисходит, дает ему даршан, благословение и передает учение. Именно нисходящая ветвь знания делает любое знание богооткровением, боговдохновенным, благословленным. В мирских науках признается авторитет человека. Но в духовных науках авторитет признается авторитет божественного, божественных существ и сил. Потому что сознание человека ограничено, потому что сам человек есть ограничение. И мы не обосновываем божественное знание вед размышлениями ученых или опытом какого-либо одного человека. Мы говорим, это нисхождение, это божественное знание. Оно было принято свыше. как мистическое откровение святых, было передано, и оно хранится до сих пор. Мы его принимаем, тут не о чем дискутировать. Ты либо его принимаешь и веришь в него, либо не принимаешь. Если ты принимаешь его, веришь, то начинается процесс восхождения, впитывания этих знаний, ассимиляции, когда мы начинаем жить в соответствии с ними, выполнять садхану и движемся по эволюционной лестнице. Все это олицетворяется символом веры.
До наших дней дошли только 4 из них. Их мудрость передал своим ученикам в 2 пара йоги величайший среди толкователей вед, Веда Вьяса. Когда Вьяса был занят толкованием вед, излагая сущность священных текстов своим ученикам, один из них по имени Яджнавалки навлек на себя гнев гуру и в качестве наказания был вынужден исторгнуть из себя Яджурведу. Мудрость, которой уже успел усвоить, и, оставив ее на хранение учителю, покинуть его обитель и искать приюта у Сурья-девы, кладези ведийской премудрости. Тотчас же, после его ухода, святые мудрецы Риши, благоговевшие перед ведами, в облике птиц Титтири слетелись к дому Вьясы и склевали оставленную Яджнавалки Яджурведу. Эта замечательная глава Веды так и называется — Тайтирия. Между тем Сурья-дева был очень доволен усердием и преданностью незадачливого Яджнавалки. Он принял форму ваджи, лошади, и, явившись подвижнику, благословил его обновленным знанием Яджурведы. Главы Веды, изложенные Сурья-девой ваджи, с тех пор известны как Ваджа Санейя. Яджурведа в толковании Ведавьясы носит название Кришна Яджурведа, темный Яджурведа, имя, данное Вьясе при рождении Кришна Двайпаяна, а изложенное Яджнавалкхей Шукла Яджурведа, светлая Яджурведа. Первые несколько глав в них состоят из мантр, связанных с карма-кандой, разделом о карме, а последние главы относятся к джняна-канде, разделу о знании. Ишавасия Упанишада имеет отношение к джняна-канде, поскольку первая мантра этой Упанишады начинается со слов «Ишавасьям». Упанишада носит то же название. Ишавасьям идам сарвам яткимча, джагатьям джагат, тена тьяктена худжинтах, ма гритхах касье свит тханам. Все в этом мире, временном и приходящем, исполнено Богом, который и есть истинная сущность всего и каждого. Поэтому относиться ко всему должно с почтительным благоговением, не испытывая ни алчности, ни жажды обладания, ибо все в этом мире принадлежит Богу и никому, кроме Бога. Вот в чем смысл этой шлоки.
Вселенная создана не нами. Природа тоже создана не нами. Животные, птицы, воздух, состав атмосферы, стихии природы, татвы. Тело человека тоже создано не нами. Это не сконструировали в биогенетических лабораториях ученые какой-нибудь корпорации. Человеком создано кое-что, очень мало, культурный слой. Все остальное не создано нами, оно не принадлежит нам. Это называется первичное творение, то, что создано силой санкальпы Творца, Брахмы. Вторичное творение – это то, что создано человеком. В этом мире, во Вселенной, мы как бы находимся в гостях. И когда мы находимся в гостях сансары, это указывает на нашу карму. На то, что наше сознание выбрало неправильный путь, переродившись в сансаре. Оно отказалось проводить божественную волю по каким-то причинам и стало как бы изгнанником. Оно начало проводить волю своего эго. И в процессе проведения этой воли заблудилось, запуталось. Оно неправильно распорядилось своей свободой. У него была свобода выбора. Но вместо того, чтобы проводить божественную волю, по неопытности оно начало проводить свою волю, эгоистичную. Когда оно потеряло связь с источником, запуталось и начало получать грубые тела в сансаре. И традиционно это называется шесть миров сансары. Миры людей, животных, асуров, голодных духов, претов, богов невысокого страсти, адские измерения. Это миры, которые называются миры нечистого видения, где сознание творит реальность, опираясь на свою карму клеши, омраченное видение, на греховное состояние ума, папас. Миры, где сознание утратило связь со своим источником. Когда наше сознание прекратит проводить волю своего эго, очистится, научится распознавать божественную волю. И силой тапаса начнет распознавать божественную мудрость. Божественная воля есть ичха-шакти, это движущая сила во Вселенной. Божественное знание есть джняна-шакти, это основа всех сил во Вселенной. Распознавание этих двух сил в себе, живой душой, приведет к божественным действиям. Энергия божественного действия – это крия-шакти, это лила, игровая манифестация Абсолюта. Но сейчас у нас нет ни божественного знания, ни божественной воли, ни божественных действий. Наше знание омрачено, затуманено. Это как на зеркало мы налепили смолу. Ничего не видно. И божественная воля внутри нас заблокирована. Есть только воля, малая воля своего эго. И наша лила, божественное деяние, крия-шакти, тоже ограничено. Есть человеческие деяния, основанные на прарабдха-карме и других видах кармы. И начать путь к божественному надо с очищения ума. Нужно это зеркало очистить. Все, что на нем нанесено, пыльная поверхность, надо его очистить, чтобы пробудить свою джняна-шакти. Самоисследование вечера, практика обнаженного осознавания, работа в созерцании с девятью санкальпами, аналитические медитации приводит к тому, что мы знакомимся с природой ума. Нужно выяснить, в чем состоит природа нашего сознания. Анализируя природу нашего сознания, мы обязательно обнаружим ее пустотность, неконцептуальность. Мы обязательно выйдем за пределы имени и формы. И мы увидим, что природа нашего сознания превосходит эго, индивидуальность, личность, тело. В конце концов, мы обнаружим божественный источник природы сознания. Это не есть наша человеческая природа ума. Природа ума есть божественная мудрость внутри нас. И тогда мы начнем обнаруживать джняна-шакти. И когда наша джняна-шакти открывается, то говорят, что йогин обретает тело божественной мудрости, джняна-деха. Он уподобляется пространству. Открыв божественную мудрость, через некоторое время мы обнаружим, что все не исчерпывается одной мудростью. Мудрость обладает способностью проявлять себя в чем-либо. И это проявление есть божественная воля. Ишха-шакти. Это вторая сила, которая рождается из практики. Божественная мудрость олицетворяется богиней Сарасвати. Сила познания, внутренняя ясность, способность понимать, быть всеведущим, проникать в суть всех явлений во Вселенной силой медитации. Божественная воля олицетворяется богиней Лакшми. Лакшми переводится как целеустремленная. Способность воплощать намерения, управлять реальностью, добиваться целей. Материализовывать ситуации, расцветать. Быть играющим, успешным, свободным от законов сансары. Наконец, когда божественная воля набрала в силу, обретается способность божественного деяния, крия-шакти. Крия-шакти олицетворяется богиней Парвати, Дургой или Кали. Это способность играть во Вселенной, невзирая на кармические законы, невзирая на гравитацию, ход времени, действие пяти элементов – это свобода в проявлении. На реинкарнацию – способность эти законы отменить. Крия-шакти. Все эти женские божества имеют своих супругов. Соответственно, Сарасвати имеет супруга Брахму, Лакшми – супруга Вишну, Парвати – Шиву. Что это означает? У этих энергий есть пустотная основа в виде чистого сознания. Мужские аспекты олицетворяют инертную, пустую, бездеятельную основу. Женские божества олицетворяют манифестацию, динамику проявления. Мужские олицетворяют непроявленные. Это непроявленный брахман, но имеющий свои аспекты. Когда брахман становится раджасом, он проявляется в форме брахмы, потенции абсолюта творить. Когда брахма проявляется в форме сатвы, он становится вишну. Он имеет свойство все поддерживать, хранить, сохранять. Выступает как хранитель Вселенной. Когда брахма проявляется в форме тамаса, он проявляется как шива, его склонность рассеивать, разрушать, убирать лишнее. Эти три силы пронизывают каждое живое существо во Вселенной, но силы эти сами вселенские. Пока мы не очистили себя и мы живем в сансаре, эти силы действуют во вред нам, искаженно. Сатва нас привязывает. Раджас приносит нам беспокойство, а тамас нас разрушает. Но когда мы пробудим божеств внутри этих сил, эти силы станут чистыми, они будут чистой игрой Абсолюта. Раджас будет давать динамику, тамас будет успокаивать. А сатва будет все хранить и поддерживать. Чистое и нечистое проявление трех гун зависит от силы нашего сознания, от вивеки, вайраги и вичары. Эти три В, вивека, вайраги и вичара, позволяют проникнуть в самую основу трех гун. Гуны могут быть нектаром, но могут быть и ядом. И для существ сансары три гуны оказываются кармическими ядами. Они проявляются как гнев, привязанность и неведение. Для ситхов и божеств три гуны проявляются как три нектара. Все зависит от того, какой статус сознания мы принимаем. Если мы начинаем действовать осознанно, постепенно мы отделяем себя от гун, и с помощью вивеки нам удается понять, вот действуют гуны, а вот сознание. И сказать себе, я не пойду за гунами, я не пойду за тамасом, я не пойду за раджасом. Да, тамас есть в теле, и раджас в теле есть. Ну, такова природа. Но я не пойду за ними, они будут действовать в теле, а я буду глубже. Я не пойду даже за сатвой. Сатва очень хорошо, я буду ее использовать, но я не буду ею захватываться. Я обнаружу, что я отдельный от них. И с помощью вичары мы идем глубже, глубже от гун к тому, что находится вне гун. Тамас, раджас, сатва действует в моем уме, в тонком теле, в пранах, а я не в тамасе, я не в раджасе, я не в сатве. Есть даже такая поговорка. Кажется, будто бодхисаттва спит, на самом деле это не так. Даже когда ваше тело спит или действует, ваша вичара может найти у вас точку, которая не зависит от действий, от сна. И когда вы все время живете, исходя из этой точки, вы обретаете вайрагью. Отделенность, бесстрастие, отрешение от трех гун. Ни радость, ни горе не могут поразить ваше сердце, потому что вичара привела вас за пределы гун. И гуны перестали быть ядом для вас, кармическим ядом. Постепенно они начинают становиться нектаром и приносить вам пользу. Они начинают становиться тем, чем они всегда были. Божественной игрой, манифестацией трех сил. С этого момента ваша карма как человека начинает заканчиваться, как обусловленного человека. Ваша карма как садху, джняни, начинает переходить в лилу. Ваше нечистое видение исчерпывается, постепенно пробуждается ваше чистое видение. И видение мира, как разрозненных объектов сансары, заканчивается. Начинается проникновение в чистое видение мандалы. Не сразу, понемногу, по капле.
Иными словами, Бог имманентен Вселенной. Она – Его форма, Его тело. Неправильно считать, что есть различие между Вселенной и ее владыкой. Это заблуждение является результатом человеческого воображения. Так же, как ваше отражение в воде ничем не отличается от вас, Вселенная, которая есть образ, созданный вашим невежеством, есть одно целое с Богом. До тех пор, пока человек пребывает во тьме этой иллюзии, он не способен лицезреть реальность, присущую ему. Более того, его умом будут владеть ложные идеи, ведущие к ложным словам и поступкам. От куска сандалового дерева, погруженного в воду, со временем начинает исходить неприятный запах. Но стоит высушить его и истолочь в порошок, восстановится прежний аромат. если почитается авторитет вед и шастр, если способность к развлечению обострена неустанной практикой, дхарма-карм праведных, благоприятных карм, вредный запах неправедности и злобы улетучивается, уступив место чистому аромату атмана.
Когда мы становимся на путь садху, нам надо породить много дхарма-карм, благоприятных карм, которые будут помогать нам. Дхарма-карма – это заслуги. Если внутри вас мало дхарма-карм, и вы начинаете медитировать, делать тапасию, много-много практиковать в ретритах, не накопив должного уровня дхарма-карм, вас подстерегает падение. Потому что вы войдете в область своего бессознательного. Если у вас была слабая вера, то ваша вера еще уменьшится. А если у вас были тенденции нечистого видения, то, войдя в бессознательное, нечистое видение еще усилится. А если было какое-то желание нереализованное, которое вы не очистили, не сублимировали, не оставили ему канал для дхармичного восприятия, то когда вы войдете в бессознательное, это желание начнет захватывать вас. Оно начнет плодиться, увеличиваться, расширяться до размеров внутренней вселенной. И так можно потерять свой путь, если мы не накопили достаточно чистоты, не создали опору, если у нас нет дхарма-карм. Нужно создавать в себе такие опоры, множество опор, которые будут защищать вас, оберегать на духовном пути. Святые понимают этот процесс. И когда они передают учение, они говорят, что учение должно передаваться в контексте. Например, Васиштха, в йоге Васиштхи говорит так, что тот, кто учит незрелого человека недвойственному брахману, попадает в ад. Потому что учение необходимо передавать в определенном контексте, в определенной культуре садху. Его не следует передавать вырванным из контекста, из культуры. И такой контекст, такую культуру создают много разных таких линий или нитей. Дух самаи, прибежище, вера, отношение гуру-ученик, культура садху, этика, мифология, предварительные практики. Иштадевата. Тогда, когда вы с помощью метода входите в свое бессознательное, это будет оберегать вас, защищать и покровительствовать вам. Когда мы становимся садху, мы входим в этот слой культуры. Мы пытаемся его изучить и понять. Святые, понимая, что эго в процессе духовной практики обладает большими силами, и оно будет пытаться разными способами мимикрировать, чтобы выжить и не раствориться. Оно будет мешать садху. Это как вирус такой, который способен менять свои формы. И они создали такую многоуровневую систему защиты от этого вируса эго.
Исчезнет противоречие между действующим и вкушающим плоды деяний, и вы достигнете стадии, называемой сарва-карма-саньясом, или отречение от всякого действия, несущего последствия. В Упанишаде описан именно этот тип саньясы как путь к освобождению, мокше. Саньяса, которая включает в себя избавление от трех стремлений – обрести супруга, потомство и богатство. Очень трудно достижимо для тех, чьи помыслы, читта, недостаточно чисты.
В светском обществе обычно смысл жизни описывается тремя словами. Построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Садху следует своим смыслам и ценностям. Он старается посадить дерево внутреннего осознавания. Он старается вырастить внутреннего бессмертного ребенка иллюзорное тело. И он старается построить дом, внутреннюю мандалу чистого видения, возникающую в результате созерцания. Когда мы вступаем на духовный путь, наша карма проявляется как светские стереотипы мышления, как привычные стереотипные реакции на действительность, исходящие из эго. И вот эти стереотипные реакции мышления и эту карму надо переиграть, победить. С помощью чего? У вас есть оружие, например, созерцание, внимательность, вичара. Вместо того, чтобы порождать стереотипное мышление, мы задаем вопрос, откуда они возникают? Вместо того, чтобы порождать оценки, мы стараемся быть в обнаженном осознавании. Но этого мало еще. Второе оружие – это чистое видение. Вместо того, чтобы мыслить по светским стереотипам, мы стараемся мыслить как святые. Третье оружие – это воззрение. Вместо того, чтобы мыслить в привычных двойственных категориях, мы стараемся применять воззрение святых к себе. Воззрение божеств, святых адвайты отличается от воззрения людей-материалистов, от бытового, такого наивно-стихийного человеческого материализма. Воззрение, чистое видение, созерцание, обнаженное осознавание – это то, что позволяет вам освободиться от кармы, если вы правильно с этим работаете. И все это надо поддерживать гуру-йогой, прибежищем, самай, культурой садху. Тогда вы становитесь подобны воину, у которого есть множество оружия и хорошие доспехи. Такой воин имеет большие шансы победить.
Вторая мантра Упанишады предлагает способы, ведущие к достижению этого состояния. Там говорится следующее. Выполняй агнихотру, ритуал поклонения огню, и другие ритуалы, предписанные шастрами. Твердо верь в то, что, стремясь к освобождению, необходимо активно участвовать в этих ритуалах и быть уверенным в том, что никакой грех не коснется тебя, пока ты совершаешь их.
Ведическая традиция основана на ритуальных практиках – ягья, хаван, агнихотра. Тантрическая традиция имеет свою систему ритуалов. Тантрика и ведика – вот эти две традиции, они взаимно переплетаются и как бы немного всегда конкурируют. Ведическая традиция – это традиция брахманов в основном, потомственных брахманов. Тантрическая традиция считается, что она выросла из кшатрийских корней. И в ее основе когда-то была философия Санкхи. Это традиция династии пандавов, описанных в Махабхарате. Но некоторые считают, что она пришла из низших каст. Раньше действительно философия Санкхи была философией кшатриев и передавалась по линии передачи кшатриев. Это линия пандавов, кауравов, лунной и солнечной династии. А философия Адвайты, Упанишад, Брахманов – это была другая линия. Затем философия Санки слилась с йогой, йога слилась с тантрой. И появились смешанные йогическо-ведические традиции и йогическо-тантрические традиции, которые были за пределами брахманства. Традиция сахаджа вышла из тантрийских традиций ситхов. И там были и брахманы, и кшатрии, и даже низкие касты. Когда мы проводим баджан-мандалу, это для нас тантрийская практика. Это не агни-хотра, не ягья ведийская. Она связана с тем, что мы учимся, делаем акцент с помощью ритуала на созерцание и осознавание. И практикуем либо йогу иллюзорного тела, либо йогу праджни-янтры, созерцательного присутствия.
Как тигель золотых дел мастера, работа, свободная от желания завладеть плодами труда, постепенно избавит вас от всех посторонних примесей. Чистый разум есть джняна. Это совершенство отречения.
Oh.